Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Метафизика Евромайдана». Гость «Американского часа» – культуролог Марси Шор. О чем молчал Клим Самгин? Парамонов. История чтения. Смерть Дебюсси и Бель Эпок. 1918 век спустя. Not to be so polite, but you look good after a light. Just start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it back. Доцент Ельского университета Марси Шор и, кстати сказать, жена знаменитого теперь и в России историка Тимоти Снайдера написала книгу о Евромайдане. Называется она «Украинская ночь». Автор ставит перед собой задачу исследовать метафизическую суть такого явления, как революция, на примере конкретных событий, происшедших в Киеве осенью и зимой 2013-2014 годов. Глубинный смысл революции состоит в противостоянии произволу и цинизму, заключает автор, противостояние, возникающем зачастую стихийно и непредсказуемо. Шор пишет: революция есть редчайший случай трансформации обыденной политики в экзистенциальный протест. Я увидела, как мои друзья, знакомые, коллеги в Украине, которых я знала много лет и которые неизменно важнейшим приоритетом считали частную жизнь, неожиданно принимали решения, обнаружившие в них способность к самопожертвованию, о наличии которой я и не подозревал. С профессором Шор беседует наш коллега Евгений Аронов.
Помимо метафизических, Марси Шор поднимает в своей книге вполне злободневные политические вопросы. Как создать национальное государство в эпоху глобализма? Способно ли многонациональное, многоязычное государство на принятие рациональных стратегических решений? Как оценивать прогресс в области государственного строительства в эпоху ценностного релятивизма и противоборства конфликтующих групп со своей версией правды у каждой? Эпиграф книги автор позаимствовала у Маяковского. Его стихотворение 26-го года «Долг Украине» начинается со слов: «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи. Здесь небо от дыма становится черно». Я спросил у Шор, кому адресован эпиграф – людям на Западе или в России?
Я пишу на английском, потому что мои основные читатели – люди англоязычные. Но я очень хочу, чтобы мою книжку прочли в России. Мне кажется, в стране есть достаточно людей, пусть они и составляют меньшинство, которые с интересом отнесутся к попытке западного историка взглянуть на украинскую революцию достоинства глазами благожелательного наблюдателя. И все же русскоязычная аудитория для меня далеко не главная. Я адресуюсь прежде всего к американцам и, во-вторых, в более широком плане, к читающей англоязычной публике. Именно ее я имела в виду, ставя эпиграфом книги цитату из Маяковского «Знаете ли вы украинскую ночь» в английском переводе. С большой вероятностью аудитория ее не знает, и моя задача как культуролога – сорвать покров тайны с этой ночи, провести читателя по лабиринтам культуры, мало ему знакомой, а может быть даже вообще неизвестной. Но я помнила и о русском читателе, и за английским переводом эпиграфа сразу даю русский оригинал.
Евромайдан вас очень сильно зацепил, не только как историка, но и лично.
Очень сильно, очень
эмоционально. Мои украинские друзья и коллеги были глубоко опечалены тем, как мало внимания внешний мир уделяет их революции, как плохо ее понимает и почти не ценит того, что делают ее участники. И я подумала, почему бы мне не использовать мои навыки культуролога, чтобы объяснить англоязычной аудитории смысл явления весьма далекого от нее, и географически, и духовно.
У Маяковского «Нет, вы не знаете украинской ночи» звучит как упрек. У вас как призыв к тому, чтобы узнать. Узнали ли вы в ходе работы над книгой, в какой точный момент активная часть украинского народа решила, что не будет более терпеть унизительного произвола и цинизма властей? Произошло ли это тогда, когда Янукович, приняв денежные подачки от Москвы, окончательно отказался от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом?
Политологи пытаются на теоретическом уровне установить точные причинно-следственные связи событий. Но историку это не под силу. Он не может в точности, как в лаборатории, воссоздать все начальные условия события и затем в порядке управляемого эксперимента выяснить, какое из них решающим образом повлияло на его исход. Интуитивно я чувствую, что таких судьбоносных моментов было несколько. И в отсутствии хотя бы одного из них революции могло и не быть. Например, если бы Янукович не отказался от соглашения с ЕС столь нагло и внезапно, когда все уже было готово к церемонии подписания. Или если бы Мустафа Найм не разместил в Фейсбуке в ноябре 2013 года призыв к украинцам выйти на Майдан Незалежности. Дескать, пришла пора действовать, лайки не считаются. Сама эта зажигательная фраза «лайки не считаются», девиз революции 21 века, могла появиться только в эпоху социальных сетей, и без этой исторической случайности восстание в Киеве тоже могло не быть.
Окончательной точкой невозврата Марси Шор считает расправу беркутовцев над мирными демонстрантами, произошедшую 30 ноября. Януковичу показалось, что жестоких избиений демонстрантов хватит, чтобы вынудить родителей забрать своих мятежных сыновей и дочерей домой. Межпоколенческий раскол урегулирует ситуацию. Ведь революции в истории нередко оказывались протестами молодежи против старших. Отцы и дети, консерваторы и неспровергатели. Но в Киеве этот сюжет не реализовался, и иногородние родители, примчавшись в столицу, не потащили детей обратно домой, а примкнули к ним. Когда разные поколения перестают конфликтовать и начинают сотрудничать? Когда страх утрачивает функцию сдерживающего фактора? Когда члены общества преодолевают взаимное недоверие и обретают способность к коллективным действиям? Все эти вопросы профессор Шор разбирает в своей книге. Вопросы, представляющие несомненный интерес и для российских либералов и для Кремля.
Не думаю, что кто-то в Украине в ноябре 2013 года мог предвидеть, что произойдет в январе-феврале 2014. На революциях всегда лежит печать непредсказуемости. Это следствие фазовых переходов, перерастания количественных изменений в качественные. Они составляют саму суть масштабных общественных метаморфоз. Но кто в силах их спрогнозировать? Притягательность Евромайдана для меня в большой степени и заключалась в том, как он неожиданным, буквально чудотворным образом преобразил людей и заставил вести себя с дерзостью отчаяния, на которую, как я считала, они были не способны, и участвовать в событиях, от которых, казалось, они должны были бежать. До того, как отдать книгу в издательство, я решила обязательно съездить в Россию, где не была много лет. На пике киевских событий я почувствовала, что мои русские друзья в переписке со мной себя цензурировали. Я не знала, почему. Может быть, из-за страха. Возможно, из-за антипатии к тому, что делали украинцы. Понять на расстоянии, что ими двигало, я не могла. Необходимо было хотя бы короткое время посидеть с ними за одним столом и посмотреть им в глаза. В Санкт-Петербурге я поняла, насколько неоднородна либеральная российская интеллигенция в своем отношении к поступкам, содержащим элемент риска. Один мой приятель открыто выражал восхищение Украиной, другие не решались это делать публично. А без готовности рисковать трансформационные коллективные свершения немыслимы. К тому же совсем не просто разобраться в причинах, обуславливающих такую общественную пассивность. Диктует ли ее объективная реальность, то есть масштабы потенциального урона, который может понести храбрец? Или они субъективны, не зависят от внешних условий и коренятся в характере индивида? Помню, на одном открытом мероприятии, посвященном ситуации на Украине, выступал известный русский либерал, с которым я была знакома. Ему было что терять. Психологически он ощущал себя скверно. Не мог говорить правду, но не мог и врать напропалую. На протяжении всего выступления он юливо вертелся, как угорь на сковородке. Он был противен самому себе, и одновременно ему были противны единомышленники, в глазах которых он выглядел трусом. О каком преодолении недоверия между членами оппозиционно настроенной части общества тут вообще допустимо говорить? Хотя все прекрасно понимают, что если не изжить недоверие, протестный кашель не сваришь. История с моим знакомым имела драматическое продолжение. Несмотря на всю его осторожность, спустя 2 недели после выступления к нему пришли из ФСБ и конфисковали для проверки персональный компьютер, после чего ему было предъявлено обвинение в растрате. Это был сигнал, но не к протесту, а к отъезду. Что он и сделал, переехав вместе с семьей в Латвию.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme.
150-летие Горького прошло совсем не так, как отмечались подобные круглые даты раньше. В советское время, когда Горький был чуть ли не четвертым классиком марксизма-ленинизма, такой юбилей превратился бы в вакханалию. Теперь скорее наоборот. Когда ведущих российских критиков попросили оценить вклад Горького, большинство сошлись на том, что говорит это особенно и не о чем. «Так ли это?» – спросил я Парамонова, который в своем ответе, в рамках его персональной рубрики «История чтения», сконцентрировался на финальной книге Горького «Жизнь Клима Самгина».
Похоже на то, что Максим Горький уже не есть живое явление русской литературы. Но в качестве классика он и всегда был сомнителен. Слишком он уж был затянут в официоз, объявлен основателем социалистического реализма, что, между прочим, не обязательно чушь, ибо Горькому была свойственна некая мифотворческая установка. Он изначально призывал литературу украшать жизнь, мол, покажите людей красивыми, и они в самом деле лучше станут. При этом он сам в этой методике отнюдь не работал. Он реалист, вполне грубый бытовик, как он сам себя называл.
Тем не менее, именно горьковский роман «Мать» был в советской школе официально признан матрицей для всех соцреалистических опусов, за что я его до сих пор терпеть не могу.
Сомнительно это. «Мать» — просто-напросто плохая книга, в которой Горький довел до высшей концентрации одну свою особенность. Он любил делать своих героев доморощенными философами, высказывавшими всякую стилизованную мудрость. Простой человек как философ — это частый персонаж Горького, и это справедливо посчитали недостатком его творческой манеры. Он даже лучшие свои вещи портил на такой манер. Например, в пьесе «На дне» всякого рода философию высказывает Сатин, поет гимн человеку при этом. И при том, что Сатин — карточный шулер, совершенно несообразность.
Что придает определенное двусмысленное обаяние пьесе. Это как Чичиков, рассуждающий о величии России. Но мы решили поговорить о романе «Жизнь Клима Самгина».
О последнем и самом крупном горьковском произведении. Причем был соблазн считать эту вещь лучшей у Горького. Это такая панорама предреволюционной России. 4 тома, 4-й, впрочем, не дописан. Размер, объем, что говорить, эпический. Но герой отнюдь не эпический, интеллигент средних достоинств. И каковы бы ни были его достоинства, интеллигент не может быть эпическим героем, тем более в реалистическом исполнении. Роман вообще не может быть эпосом, хотя Гегель называл его буржуазным эпосом, что есть характеристика ироническая. носитель индивидуального сознания не может быть эпическим героем.
Причем сам Горький с некоторых пор стал считать Самгина едва ли не сатирой на русскую интеллигенцию. Со временем он начал характеризовать своего героя негативно.
Ну да, есть у него такая характеристика Самгина, как отходная по русской интеллигенции. Мол, интеллигенция погибла в революции, но туда ей дорога. Такие характеристики Горький стал давать своему роману отнюдь не сразу. В первых томах никакого сатирического пафоса нет. Другой вопрос, как он вообще относится к своему герою? Идентифицируется ли с ним? Выставляет ли его как рупор собственных идей? Или это какой-то обобщенный тип, которому, впрочем, даже стали искать реальные прообразы? В прототип Самгину поставили некоего Пассе, редактора какого-то из первоначальных марксистских журналов, легального марксизма, конечно. Но это совсем уж незначительная фигура, этот Пассе. А ведь среди легальных марксистов были люди крупные – Струве, Бердяев, Сергей Булгаков, Франк, все четверо будущие веховцы. А вот совсем недавно я встретил попытку объявить прообразом Самгина Владислава Ходосевича. Он, мол, жил долго с Горьким в Германии, а потом в Соренто, так что Горький наблюдал за ним и вроде бы в героя своего преобразил.
Ну и как вы сами оцениваете эту гипотезу? Звучит весьма любопытно.
Несостоятельная гипотеза. Ходосевич был, несомненно, человек малоприятный, но он был значительный, острый и очень умный человек. А о Самгине этого не скажешь. Самгин никакой. Вроде не глуп, но лица собственного не имеет. Он все время молчит, еще в детстве догадавшись, что так скорее посчитают умным. Да я, прилежный читатель Шкловского, вообще не верю в теорию прототипов. Нельзя громадный роман писать, так сказать, чужими руками. По этому поводу вспоминается одно положение формалистов. Герой романа не реальный тип или прототип, а некая сюжетная абстракция, мотивировка сюжетного движения, нитка, связывающая отдельные романные эпизоды. Причем нитка, как говорит Шкловский, серая. Я бы даже так сказал. В жизни Клима Самгина все его персонажи интереснее главного героя. И это, между прочим, заставляет вспомнить одну очень интересную ошибку великого Флобера, у которого в романе «Сентиментальное воспитание» точно такой же бледный, невыразительный герой на очень интересно выписанном фоне. При этом фон напоминает самгинский. Революция, французская революция 1848 года и тогдашние ее типажи, дающие поразительное сходство с соответствующими русскими персонажами, в основном нигилистами из круга некрасовского современника. Для меня несомненно, что в Климе Самгине Горький ориентировался на сентиментальное воспитание, воспитание чувств, как стали переводить в России. Ну а что касается Самгина, то у него один бесспорный прототип – сам автор. Вопрос, почему же он такой осторожный молчун? А это Горький задним числом себя исправляет. Дело в том, что он очень много наговорил лишнего на ранних своих этапах. Много безвкусных сочинений написал, вроде «Песни о Соколе» или «Американских очерков», «Город желтого дьявола» и прочее. Его очень сильно критиковали за эти его штуки. А он умел воспринимать критику, бросил со временем эту свою ложно-философическую манеру. Вот его герой Самгин и молчит. Все лучше, чем высказываться по неизвестным тебе вопросам. У Горького в Самгине ощущается это его вновь обретенная неуверенность в себе, тяжесть, неадекватность для него репутации классика.
Интересная параллель. Но вот ключевой вопрос. Вам-то, Борис Михайлович, нравится этот финальный опус Горького?
Здесь имеет место феномен, который в Америке называют ностальгическое чтение. Я впервые читал Самгина в 9-10 классе, в поздние сталинские годы, когда литературное поле было почти полностью выжжено. Читать можно было трех авторов из незапрещенных в Советском Союзе – Горького, Алексея Толстого и Оренбурга. Что о них не говори, но это писатели, профессионалы, а не попки советские. И в этой пустыне Клим Самгин давал подростку-книгачею очень много. Много узнавал о старой России, и какой она была интересной, многообразной, богатой людьми и, так сказать, товарами. Я однажды написал статью о моем тогдашнем читательском опыте под названием «Только детские книги читать».
строчка из Мандельштама. Я ее всегда вспоминаю, когда теряю очки.
А сейчас это просто некий мем. Так вот, я очень много узнал с Клима Самгина, например, о сборнике «Вехи», который в романе читают в четвертом томе. И там звучит поразившая меня фраза «Русский человек не любит богатство». Это, как я потом узнал из статьи Семена Льюиса Франка «Этика нигилизма». Кстати, во втором томе Самгина описывается такой гипотетический веховский кружок, руководимый неким Прейсом, в котором узнается Петр Струве. И там же, в этом кружке, есть человек по фамилии Бердников. Догадайтесь, кто такой?
Бердяев?
Конечно. Там такая его черточка описана. Он все время перемещается по комнате, как будто хочет посидеть на всех стульях.
Борис Михайлович, в наше время трудно усадить читателя за такую громаду, поэтому спрошу, какой из томов вы считаете лучшим? Все хвалят первый.
Да, несомненно, и в нем замечательная концовка. Описывается Нижегородская ярмарка, и на ней некий важный китаец, который потребовал отдать ему драгоценный камень из числа выставочных экспонатов, причем даже не потребовал, а просто сам взял, вынул из витрины. Некое пророчество, если угодно. Сожрет Китай рашку, сожрет со всеми потрохами. Еще в первом томе есть один очень яркий персонаж — Владимир Лютов. Вроде как Сава Морозов в нем описан, но неверно, как мне кажется, описан. Очень уж какой-то раздерганный, несолидный, хотя, несомненно, умный. То, что я читал о Саве Морозове, например, в мемуарах Александра Николаевича Тихонова, ничем не напоминает самгинского Лютова. Он интересно говорит в одном месте, Лютов: «Да русские люди завтра всем миром снимутся с места и пойдут искать какое-нибудь Апоньское царство». Ну, где вы могли прочитать что-нибудь подобное в 1952 году?
Но Лютов кончает самоубийством, как настоящий Сава Морозов.
Да, и еще там в первом томе есть сказочная красавица Алина Телепнева, в которую влюблен Лютов. Прообраз в реальности Сава Морозов, любивший Марию Андрееву, актрису художественного театра и одну из гражданских жен Горького. Ну, а сама Алина Телепнева в романе шансонетка, малоодаренная, берущая в основном телесной красотой. Второй том теряет темпоризм, начинает провисать, материал затопляет построение. Но зато очень интересен третий том. Я тогда его читая скучал, но недавно Александр Эдкинд растолковал сочинение. Третий том Клима Самгина, говорит он, написан как полемика с «Серебряным голубем» Андрея Белого, которого Горький страшно ревновал и которому завидовал. Там в третьем томе описан «Хлыстовский корабль» и его богородица, богатая купчиха Марина Золотова, которую убивает ее племянник Безбедов, сделанный голубятником. Это аллюзия на «Серебряный голубь». Но еще одну замечательную подробность из первого тома вспомнить надо. Как мужик устраивает господам-дачникам ловлю сама. Этакий спортивный аттракцион. Причем оказывается, что он господ надул. Никакого сама не было. Шкловский очень язвительно отозвался об этой сцене. Этот сом, написал он, взят из Бальзака, где крестьяне таким же манером ловят рысь. И опять же обманывают интеллигенцию. Так что сом, плавающий по страницам Клима Самгина, пишет Шкловский, сом цитатный. Вот такие у меня воспоминания о Климе Самгине, Александр Александрович, которыми я счел возможным поделиться в нынешний юбилей Горького. Конечно, это не самый лучший русский писатель, но фигура значительная. И у него есть очень интересная параллель в новейшей русской литературе.
Кто же это?
Евтушенко. В русской литературе всегда имеется вакансия знаменитости властителя дум. И это место пусто не бывает.
Дело было на заводе у предельного станка, где простую песнь заводят до привычного гудка. Под шумящие колеса эта песня горяча. Здесь любить мне довелось развеселого ткача. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уже нет.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Смерть Дебюсси и Белль Эпок. 1918 век спустя.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Смерть Дебюсси и Бель Эпок». 1918 век спустя. В эфире новый эпизод нашего Соломоном-Волковым культурно-исторического цикла «1918 век спустя». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодня я предлагаю поговорить об одном культурном событии, которое имело символическое значение. Весна 18-го года. На фронтах Первой мировой войны продолжаются страшные бои. Последнее наступление немецкой армии, которая почти прорвала линию окопов. Все ужасно. И в это время умирает один из любимых композиторов Франции, один из лучших композиторов всех времен и народов, Дебюсси.
Его, кстати, похороны, именно по причине этой напряженной военно-политической ситуации, прошли чрезвычайно скромно.
Они боялись бомбардировки Парижа, да. Потому что опять немецкие войска стояли совсем близко от парижских границ. И всенародные похороны, которые были задуманы для Дебюсси, они не состоялись, и Дебюсси ушел почти незамеченным. Но это не помешало ему стать одним из трех кумиров и оплотов современной музыки. Считается, что Дебюсси, Стравинский и Шомберг создали современную музыку.
Ну, для меня это эти трое неравнозначны совершенно.
А вот для Булеза, да, он сказал, что послеобеденный сон Фавна — опус, с которого началась современная музыка. Именно с него, не с «Весны священной» Стравинского. Это любопытно. И мне кажется, что фигура Дебюсси имеет символическое значение еще и потому, что это не только замечательная музыка, но вместе с Дебюсси ушла старая Европа. Вместе со смертью Дебюсси похоронили «Бель Эпок».
А что такое для вас «Бель Эпок»?
Вы знаете, это вообще любопытный вопрос. «Бель Эпок» для себя она не была прекрасной. В том-то все и дело, что довоенная культура, которая очень скоро стала чрезвычайно обаятельной, соблазнительной, мы ее считаем золотым веком. Это вот четкое историческое время.
Прекрасная эпоха, да?
Вот это прекрасная эпоха, да. Это время между франко-прусской войной, между Парижской коммуной, между этими страшными событиями и войной 1914 года. Вот этот период, когда жизнь была более-менее стабильная, когда появилось совершенно восхитительное достижение науки и техники.
Электричество, телефон, всё авиация.
В эти годы изменилось все. Жизнь стала другой. Радио появилось, что было совершенно невероятно.
Граммофоны.
Помните, как Ильф говорил, все думали, что когда будет радио, все будет хорошо, придет счастье. Вот радио есть, а счастья нет. Само понятие «белипоп» появилось гораздо позже. Только во время Первой мировой войны люди наконец поняли, что они потеряли. Считается в словарях, что это слово появилось чуть ли не в 40-м году. Первый раз было употреблено слово «белипок». Но так или иначе, нечто подобное существовало в каждой культуре. И в немецкой «югенстиль», и в американской это «позолоченный век», и наш «серебряный и век» в России.
Сецессион в Австрии.
Это было явление всеобщее. Перед Первой мировой войной зенит Европы. Это не были счастливые времена Ренессанса. Это не были времена веры.
Но ведь Ренессанс, Саш, подумайте, там ведь тоже были свои эти убийства, Борджиа, отравления,
Ренессанс...
бесконечные усобицы между друзьями.
Ренессанс – это было время, когда человек достиг всего, что только может достичь человек, и хорошего, и плохого. В Ренессансе был один негодяй, который был разбойником, у него было на доспехах написано «Враг Бога». Представляете себе, какие
но
были
вот фигура,
титаны.
Фигура Макиавелли.
Макиавелли – человек большого политического ума, и как бы к нему ни относились, он давал очень полезные советы. А вот Бенинуто Челлини, например, классический пример Ренессанса, его биография, обещательно написанная книга, изумительно переведена на русским Лозинским, кстати, этот перевод один из лучших в истории русского переводческого искусства, рисует там человека Ренессанса совершенно гениального и темного.
Дикого.
Это абсолютно не тот человек, которому хотели бы сидеть за столом. Ничего общего Бель-Эпок не имеет с этими эпохами. Это эпоха утонченная и переутонченная. Это эпоха декадентская и прекрасная. А главное, это эпоха красивая. Ведь красота далеко не всегда является критерием искусства. Далеко не все в искусстве красиво, скажем так. Но Бель-Эпок – это красивая эпоха с красивыми нарядами, красивыми интерьерами, красивой живописью, красивой музыкой. Я обратил внимание, что среди стран, где Бель-Эпок особенно процветала, конечно, в первую очередь все это была Франция, Бельгия, страны романской культуры, но среди этих стран есть и Латвия. И совершенно не случайно, потому что, как мы знаем, Рига занимает второе место по количеству домов ар-нуво. Когда я последний раз был в Риге, я видел, там есть такая карта Риги с домами ар-нуво, и выяснилось, что их более 2000. Представляете, как много. И я был в музее ар-нуво, в новом Рижском музее, который был создан в квартире одного архитектора. Это музей, который показывает, как можно было красиво жить вот в предвоенные годы.
Предвоенные – это до Первой мировой войны.
До Первой мировой войны, когда и была Бель-Эпок. И цветы, посуда, мебель – все было сделано на заказ. Ничего массового, ничего коллективного. Это индивидуальное творчество, дорогое и прекрасное. И вот поэтому тосковали, конечно, люди, которые пережили Первую мировую войну. Я считаю, что в искусстве всегда существует рифма. Искусство не повторяется, но рифмуется. И лучшая рифма для Бель-Эпок – это была эпоха рококо. Есть, конечно, много общего между этими завитушками, между этой декоративностью, между этой любовью к мелкой пластике, любовью ко всему нарядному. И вот эти две эпохи, они очень близки. И, как мы помним, чем кончилось рококо? Французской революцией, Наполеоном. Что появилось? Ампир. Ампир совершенно противоречит рококо, правда?
Ампир – это сталинский классицизм, если вам угодно.
Пожалуйста, но можно сказать и так, что ампир – это арт-деко. Это искусство, которое рифмуется с арт-деко. Оно воинственно, оно агрессивно, оно молодежно, оно универсально. И оно рассчитано не на легкомысленную даму, а на, в общем, такого крепкого мужчины, крепкого юноши, который строит будущее.
Строгий юноша Олеша.
Строгий юноша Олеша очень сюда подходит. И у них были свой язык у арт-деко. Совершенно не похоже на ар-нуво. И очень любопытно, как все эти вещи рифмуются. Но если мы перейдем к музыке, то Дебюсси был композитором par excellence
прежде всего
для эпохи Бель-Эпок. И это, конечно, любопытно, потому что, будучи авангардистом, будучи человеком, революционизирующим музыку, Дебюсси писал красивую музыку. Вот вы не скажете, что Стравинский писал красивую музыку. Никоим образом. Энергичную музыку, футуристическую музыку, языческую, какую угодно. Но красивой вы эту музыку не назовете. А Дебюсси писал красивую музыку, не так ли?
Ну, если сравнивать процент красивости в музыке Дебюсси и Стравинского, то, конечно, Дебюсси его обойдет. Хотя, если уже как бы спорить по поводу деталей, то я могу наскрести как минимум 10-15 фрагментов из творчества Стравинского, где будет просто очень красивая тоже музыка. Ранее, конечно, это будет Стравинский, это будет «Жар-птица» в основном. Какие-то моменты и в «Петрушке» тоже. Да и в той же самой «Весне священной» она ведь не вся такая буйная. В ней есть и очень лирические куски.
Ну да, например, начало.
Да, но, конечно же, Дебюсси, в конце концов, весь лиричен. Вот у него таких страстей нету. Бешеного их разгула. Вообще слово «бешеный», которое легко применить Стравинскому, к Дебюсси никогда отнести нельзя. При этом в жизни тоже очень интересно. Он был... Мы с вами разговаривали как-то о нашей, по-моему, общей нелюбви к снобам. Тем не менее, Дебюсси в своей жизни был таким вот типичным снобом, который даже умудрился, когда его познакомили с Прустом, а Пруст обожал Дебюсси и всячески ему навязывался в друзья. Но когда, значит, они провели какое-то время вместе, то Дебюсси потом сказал своим знакомым, что Пруст похож на консьержа, слишком много говорит, и Пруст пытался его зазвать на какой-то званый обед к себе, на что Дебюсси ему ответил, что нет, давайте мы лучше встретимся, как-нибудь поговорим в кафе, и никогда до этого кафе уже они просто вместе не дошли.
Я думаю, что Дебюсси был малоприятный человек в жизни. Это наша вечная беда. Когда мы любим какого-нибудь художника, мы всегда хотим, чтобы он был хороший
человек. Да.
Хороший человек. Я никак не могу понять, почему художник должен быть лучшим человеком, чем, скажем, слесарь или домашняя хозяйка.
О нем одна его, хорошо очень знавшая его певица, говорила, что Дебюсси в жизни любил только две вещи. Он любил музыку и любил себя.
И он шокировал Париж тем, что влюбленные в него женщины пытались покончить с собой.
Да, такое бывало. Причем одна из них стрелялась прямо на Плас де ла Конкорд, на виду всей публики, и пуля застряла у нее в позвоночнике, находилась там до конца ее жизни. И в связи с этим инцидентом многие друзья, близкие Дебюсси от него отвернулись. Но он менял женщин как перчатки, совершенно этого не стыдился, потому что действительно главным для него, и это очень типично на самом деле для творческого человека, главным для него вот было творчество, главным было самовыражение, в котором он был очень эгоцентричен и очень ядовит по отношению к тем людям, которых он не любил. Например, вот действительно, характеристика просто как консьержа, она такая вот, её, когда я по этому прочел, я уверен, что что-то в облике просто могло Дебюсси напомнить консьержа. Нет, и я сейчас думаю о просте, как о человеке, похожем на консьержа.
Что глубоко несправедливо.
Почему?
Потому что прост был аристократом и с изысканным вкусом.
Ну, знаете, вот...
Консьержи не отличаются изысканным вкусом. Они пишут предложение на 400 строк.
Грик, вот Дебюсси почему это очень Грига не любил. И у него есть выражение, он сравнивал Грига с подсолнухом. И правильно, в тот момент, когда ты читаешь, а Дебюсси был очень ядовитым музыкальным критиком.
Да, он 14 лет занимался критикой.
Да,
он был профессиональным критиком.
Под псевдонимом Крош. И читать это одно удовольствие. Есть очень, это хороший очень перевод на русский язык, томик у меня стоит дома. И вот это, после того, как ты прочел один из сравнений Грига с подсолнухом, я сейчас не могу думать о Григе, как иначе, как о подсолнухе.
Я думаю, что это потому, что Грик был язычником, поклонялся природе и всегда был повернут к солнцу, как подсолнух. Ну, я так фантазирую, наверное, что-то в этом есть.
Ну, он просто был лохматым человеком.
А может и так.
Но Дебюсси подмечал вот такие вот неустраивающие... Он мог быть очень-очень язвительным. С женщинами он был абсолютно безжалостным. И они чрезвычайно страдали. Вот два было таких действительно... Ну, Берг был красавец, конечно. А Дебюсси был на вид довольно таким невзрачным кургузом человечком, и тем не менее, чем-то все-таки женщин покорял, и они ему прощали все это за...
Своей музыкой, я думаю, да. Потому что музыка Дебюсси была очень, как я уже 100 раз говорил, красивой, и он воспринимал ее совсем не так, как предыдущие композиторы. Он был действительно революционером. Можно привести несколько цитат, которые характеризуют его творчество совершенно другим образом. Например, он писал: «Музыка существует для невыразимого. Я хотел бы, чтобы она как бы выходила из сумрака и моментами возвращалась бы в сумрак, чтобы она всегда была скромна». Действительно, его опусы, они обычно короткие. В них нет ничего громогласного. Они всегда посвящены, обычно посвящены каким-то явлениям природы. И больше всего там пейзажи, что, по-моему, для музыки это вообще не характерная вещь, пейзажи, правда? Но, тем не менее, его музыкальные зарисовки посвящены то это облака, то это море, то это что-то такое, что связано с природой, а не с человеком. Он однажды написал: «Музыка как раз то искусство, которое ближе всего к природе. Только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию». И, конечно, больше всего его привлекало вода. И здесь он шел за импрессионистами, которые так часто дают имя его творчеству. Сам он считал, что все, кто считают мою музыку импрессионисткой, дураки. Это тоже характерная простота и грубость его выражения. Но вспомним, что импрессионисты во времена Дебюсси, вот этот самый Бель Эпок, они ведь только наконец стали знаменитыми, их стали признанными. И импрессионисты уже вошли в тело французской культуры. А для импрессионистов, конечно, главное была вода, как постоянная меняющаяся стихия. Может быть, один из самых знаменитых опусов Дебюсси – это «Море», «Ля Мэр», которое написано якобы под влиянием японской гравюры Хокусая «Большая волна». Так или иначе, но это сочинение больше всего напоминает море во всей мировой музыке. Если существует маринизм музыкальный, то это он и есть. Любопытно, что когда первые исполнители этого сочинения должны были играть его, то их это очень раздражало. И я понимаю, почему. Потому что это музыка, которая никуда не ведет, она стоит на месте, она мерцает, она рябь на воде, но она никуда не ведет. В ней нет разрешения, в ней нет сюжета. Она полностью отменяет условия западной музыки, которые были до того времени. И музыканты, издеваясь над несчастным Дебюсси, сделали бумажные кораблики. И все бросили их на сцену. И этот опус был впервые исполнен в окружении бумажных корабликов, которые как бы плавали под музыку «Ля Мэр». Давайте послушаем отрывок из нее.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла «1918 век спустя». Соломон, а как вы относитесь к Дебюсси?
Ну вот вы как раз затронули очень важную тему, связанную с Дебюсси, а именно, что он был при всей внешней вот этой красоте этой музыки, это колоссальный такой парадокс и загадка Дебюсси, он был крайним новатором, крайним авангардистом для своего времени, умудряясь при этом оставаться красивым автором, автором красивой музыки.
Вы знаете, если перевести это, скажем, на литературу, то я не могу представить себе ни одного человека,
который
похож по этому поводу. Кроме одного человека, я бы сказал, кроме Чехова. Вот пьесы Чехова, они так же авангардные и так же революционные, как пьесы
Бекета. И так же красивые и тихие.
И поэтому, и они, как музыка Дебюсси, они красивые, тихие, их все любят, но это не мешает им быть необычайно революционными. Вот Бекет, он, скажем, порвал с традиции, а Чехов это сделал изнутри ее. И в результате получилось что-то абсолютно новое, революционное, а никто это не замечал.
Совершенно справедливо.
Про него очень хорошо говорили. Это реализм, доведенный до символа. Но нигде не видно, где реализм, а где символ. Вот эта граница никто еще найти не может. Но в этом гений Чехова.
Совершенно с вами согласен. И параллель с Дебюсси здесь очень уместно. А я хотел бы обратить внимание на два аспекта его новаторства Дебюсси. А именно, он одним из первых радикальным образом усваивал влияние внеевропейских культур. Но и делал это потрясающим образом, воспринимая какие-то элементы из этих новых незападных культур, он их интегрировал, с одной стороны, А с другой стороны, он как бы предсказывал пути их дальнейшего развития одновременно. Это тоже под силу только гению. И делал это сразу в нескольких направлениях.
Вы знаете, Соломон, я вас прерву немножко, потому что я хочу добавить, это тоже входит в ту самую Бель-Эпок. Потому что Бель-Эпок была чрезвычайно увлечена неевропейской культурой. Незадолго, вот этот вот самый период прекрасной эпохи, была выставка африканской скульптуры, которая подействовала на Пикассо самым главным влиянием в его жизни, может, это было. И влияние всевозможных неевропейских явлений – это был поиск экзотики. Ведь сам Арнуво возник под влиянием Японии и всяческого ориентализма. Главная идея Арнуво заключалась в том, чтобы создать орнамент, который был бы орнаментом, но не повторялся. Это же очень странное и трудное условие. Например, морская волна. Морские волны симметричны, но неповторяемые. И не зря они были любимым элементом Арнуво.
И как вот это... у японцев.
Потому что от японцев они и шли, конечно. Да. Влияние Японии было грандиозное. Это было то, что оплодотворяло всю культуру, все искусство того времени. Бель-Эпок, может, поэтому она и была такая красивая, потому что она сочетала в себе европейские навыки с японскими влияниями. Правда, не столько японские, сколько влияние другого Востока.
То есть Индонезия, яванская культура, гамелан, музыкальный инструмент индонезийский. Да, но я как раз хотел в данном случае показать параллель к японскому искусству и объясню даже почему. Это фортепианные пьесы Дебюсси под названием «Пагоды» из его цикла «Эстампы» 1903 года, которая стилизует или имитирует звуки японской музыки, одновременно интегрируя их вот в эти формы французского, в кавычках, импрессионизма, употребим этот термин, несмотря на... и не боясь того, что нас с вами Дебюсси зачислят в дураки, но одновременно с этим Дебюсси потрясающим образом предсказал пути развития новой японской музыки в 20 веке. Торо Такемицу, ведущий японский композитор нового времени, классический, он в своем творчестве находится под явным, очевидным влиянием Дебюсси. То есть сначала японская музыка оплодотворила новаторство Дебюсси, а затем новаторство Дебюсси оплодотворило последующее развитие японской музыки.
Это круговорот культуры в природе,
феноменальный,
который
феноменальный.
На самом деле очень часто встречается, чаще, чем мы думаем. Помните Куросава? Он поставил фильм «Семь самураев», который был поставлен по классическим вестернам американским. А потом «Семь самураев» стал «Великолепной семеркой» уже американский вестерн.
Именно так. Так вот звучат пагоды Дебюсси, предвещающие будущее японской музыки.
Все-таки, несмотря на все иноязычные веяния, Дебюсси был исключительно французским композитором. Особенно французский национализм Дебюсси проявился во время войны, когда он, конечно, был патриотом и всячески писал о французской музыке, пытался восстановить музыку XVIII века. Мне, честно говоря, это напоминает мир искусства, который тоже играл с XVIII веком по-своему, правда? Но, может быть, самое интересное в Дебюсси для нас – влияние французского языка на его музыку. Дебюсси мог существовать только внутри французского языка. Сам французский язык похож на его музыку. И, конечно, нам, людям, которые не принадлежат к этой культуре, трудно это оценить. Но все-таки можно попробовать. Вы знаете, одно из самых популярных и самых ранних произведений Дебюсси – это «Послеполуденный отдых Фавна». Эта музыка поставлена, написана на стихотворение Малларме, что уже само по себе довольно странно, потому что про Малларме, как известно, Гонкуры сказали, Малларме не переводится ни на один язык, включая французский. И тем не менее, это стихотворение, эту маленькую поэму Малларме перевел на русский язык молодой Оренбург. И это один из больших успехов его переводческого искусства. Оренбург, как мы однажды говорили, замечательный переводчик. И, в общем, гораздо лучше переводчик, чем поэт. Я хочу прочитать кусочек из этого стихотворения и послушать музыку, как BBC экранизировал, можно сказать, стихи, что даже не зная французского языка, мы чувствуем, насколько точно это сделано. Вот начало стихотворения, которое Оренбург назвал «Полдень Фавна». «О, нимфы, я хочу продлить их! Зарево их тело нежное дрожит в глубоком зное, средь чаши снов. Любил я нимфу или сон? Не знаю, все как ночь старинная, и я смущен среди веток хрупких. Наяву я вижу ясно лишь этот лес. Увы, мне кажется, напрасно, один без нимф я, засыпая, восхотел дать торжество загадке их далеких тел. Подумай, может быть, те женщины лишь тени твоих несбыточных и древних вожделений. О, Фавн, твой сон, как слез играющий родник, из хладных синих глаз стыдящийся возник». Вот музыка на эти стихи. BBC в 1918 году, в нашем трудном, страшном 18 году, символизировала конец всего того, что мы так любим в Belle Époque. То, почему мы скучаем, то, что мы пытаемся вытащить из него в сегодняшнюю жизнь. Может быть, именно творчество такого необычного, такого странного художника было бы невозможно в послевоенную эпоху. Вот после 18 года пришла пора другой культуры. Она по-своему тоже была прекрасна, она по-своему тоже была очень энергична, она была агрессивна, она была воинственна, она была какой угодно, но никогда не была такой красивой, какой ее можно представить по музыке BBC. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».